Глава 8. Париж. Андреа жила в Quartier de Terne, где ее старинный дом вместе со всеми прочими ждал нашествия неуемных городских реставраторов с пескоструйными машинами. В подъезде было темно, только биофлюоресцентные полоски Fuji Electric едва тлели над ветхой стенкой маленьких деревянных ячеек. У некоторых даже еще сохранились на месте дверцы с прорезями. Марли знала, что когда-то почтальоны ежедневно проталкивали в эти щели квитанции и письма. Что-то очень романтичное было в самой этой идее, однако ячейки с их желтеющими визитными карточками, оповещавшими о роде занятий давно исчезнувших жильцов, почему-то всегда действовали на нее угнетающе. По стенам коридора змеились разбухшие кабели и оптоволоконные провода, каждая связка – потенциальный кошмар для какого-нибудь бедняги-монтера. В дальнем конце коридора через открытую дверь с панелями из линзового стекла виднелся заброшенный внутренний двор, где от сырости влажно блестел булыжник. Когда Марли вошла в парадное, консьерж сидел во внутреннем дворике на белом пластмассовом ящике, в былые времена служившем упаковкой для бутылок воды «Эвиан». Консьерж звено за звеном терпеливо смазывал черную цепь от старого велосипеда. Когда Марли стала взбираться по первому лестничному пролету, он поднял на нее глаза, но не проявил особого интереса. Мраморные ступени давно потеряли былой блеск, покрывшись шершавыми выбоинами от ног бесчисленных поколений жильцов. Квартира Андрея находилась на 4-м этаже. Две комнаты, кухня и ванная. Марли приехала сюда, в последний раз заперев свою галерею, когда стало больше невозможно спать в импровизированной спальне, маленькой комнатке за складом, которую она делила с Алленом. Теперь этот дом вновь грозил ввергнуть ее в замкнутый круг депрессии, но ощущение новой одежды и опрятный стук каблучков по мрамору удерживали от этого. На Марли была просторная кожаная куртка несколькими тонами светлее сумочки, шерстяная юбка и шелковая блузка от Пари-Эсетан. Сегодня утром она постриглась в предместье Сен-Оноре у бирманки с немецким лазерным карандашом. Дорогая стрижка, утонченная, без излишней консервативности. Марли коснулась круглой пластины, привинченной в центре двери Андреа. Услышала, как та тихонько пискнула, считывая линии и завитки отпечатков пальцев. «Андреа, это я», — сказала она в крохотный микрофон. Последовала череда щелчков и позвякиваний. Эта подруга открывала дверь. И вот Андреа стоит на пороге, в лужице воды и старом махровом халате. С полминуты француженка восхищенно рассматривала новую прическу Марли, потом улыбнулась. «Так ты получила эту свою работу или просто ограбила банк?» Переступив порог, Марли поцеловала подругу в мокрую щеку. «Судя по ощущениям, немного и того, и другого», — рассмеялась она. «Кофе», — сказала Андреа, — «свари нам кофе. Со сливками. Мне нужно еще сполоснуть волосы, а твоя прическа просто чудо». Она исчезла в ванной, и до Марли донесся плеск воды по фаянсу. «Я привезла тебе подарок!» — крикнула ей вслед Марли, но Андреа не расслышала. Пройдя в кухню, Марли налила воды в чайник, зажгла плиту от старомодной электрозажигалки и начала рыться на заставленных всякой всячиной полках в поисках кофе. «Пожалуй, да», — говорила за кофе Андреа, — «теперь понимаю». Она рассматривала голограмму шкатулки, которую Марли впервые увидела в верековском конструкте парка Гауди. «Это в твоем стиле». Она тронула клавишу, и брауновская иллюзия исчезла. За единственным окном комнаты небо, будто причудливой гравировкой, было разукрашено венчиками перистых облаков. «Что до меня, это слишком угрюмо, слишком серьезно. Как и те работы, что ты выставляла в своей галерее. Но значить это может только одно. Герви Рек не ошибся в выборе. Ты ему решишь эту загадку. А при том, сколько он платит, я бы на твоем месте не торопилась». Андреа щеголяла в подарке Марли, дорогой, восхитительно проработанной мужской блузе из серой фламандской фланели. Андреа просто обожала такой стиль, и ее радость при виде блузы была очевидной. Фланель почти под цвет ее глаз идеально оттеняла пепельные волосы. «Он просто ужасен, этот Верек. Мне кажется...» Марли запнулась. «Охотно верю», — отозвалась Андреа, прихлебывая кофе. «А ты что, ждала, что денежный мешок окажется приятным или хотя бы нормальным типом?» «В какой-то момент мне почудилось, что он не совсем человек. Я очень отчетливо это почувствовала». «А он и не человек, Марли. Ты разговаривала с проекцией, спецэффектом». И тем не менее, она беспомощно повела рукой и тут же почувствовала досаду на саму себя. «И тем не менее, он очень-очень богат и платит тебе кучу денег, чтобы ты сделала то, на что, вероятно, никто больше и не способен». Улыбнувшись, Андреа расправила тщательно заглаженный угольно-черный манжет. «У тебя ведь не такой уж богатый выбор, правда?» «Знаю. Пожалуй, это меня и тревожит». «Ну, — протянула Андреа, — я думала, что смогу ненадолго оттянуть этот разговор, но у меня есть еще кое-что, что может тебя встревожить, если «встревожить» здесь подходящее выражение». «Да?» «Я подумала было, может, вообще не стоит тебе об этом говорить, но уверена, что рано или поздно он все равно до тебя доберется. На деньги у него редкое чутье». Марли осторожно поставила пустую чашку на заваленный журналами столик из индийского тростника. «У него очень острый нюх на такие вещи».
«Когда?»
«Вчера. Началось, думаю, примерно через час после того, как должно было состояться твое собеседование с Вереком. Он позвонил мне на работу. Он оставил записку здесь, у консьержа. Если я отключу программу...» Она кивнула на телефон. «Уверена, он позвонит в течение получаса». Вспомнился взгляд консьержа, позвякивание велосипедной цепи. «Он сказал, что хочет поговорить», — продолжала Андреа. «Только поговорить. Ты хочешь поговорить с ним, Марли?» «Нет», — ответила она голосом маленькой девочки, высоким и ломким, а потом... «Он оставил номер?» Вздохнув, Андреа медленно покачала головой, потом сказала: «Да, конечно, оставил».